Он широко раскрыл глаза от изумления. «Вы предлагаете мне, — проговорил он с запинкой, — мне, должностному лицу, покрыть преступление?» «Да, предлагаю. Я должен это сделать». «Чтобы я за ваше преступление...» «Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, а то я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свое прегрешение. Если угодно, назовем это так. И мир ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была запятнана». Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение. «Вы не потерпите. Так. Ну, вы ведь мой начальник, или, по крайней мере, собираетесь стать им. Попробуйте только приказывать мне. Я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла. Не дурной практикой вы тут занялись, не дурной образец для начала. Но теперь я приступлю к осмотру, я сам. И вы можете быть уверены, что свидетельство, под которым я поставлю свое имя, будет соответствовать истине. Я не подпишусь под ложью». Я спокойно ответил ему: «На этот раз вам придется все-таки это сделать, иначе вы не выйдете из этой комнаты». При этом я сунул руку в карман. Револьвера при мне не было, но он вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и в упор посмотрел на него. «Послушайте, что я вам скажу, чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены, чужая тоже. Я дошел уже до такого предела. Единственное, чего я хочу, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти. Слушайте, даю вам честное слово, если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана какой-нибудь случайностью, то я через несколько дней покину город, страну. И если вы этого требуете, застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю, и я буду уверен в том, что никто, вы понимаете, никто не сможет расследовать дело. Это, я надеюсь, вас удовлетворит». В моем голосе было, вероятно, что-то угрожающее, какая-то опасность, потому что, когда я невольно сделал шаг к нему, он отскочил с тем же выражением ужаса, с каким люди спасаются от гонимого амоком, когда он мчится, размахивая крисом. И он сразу стал другим, каким-то пришибленным и робким. От его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он пробормотал еще: «Не было случая в моей жизни, чтобы я подписал ложное свидетельство. Но так или иначе что-нибудь придумаем. Мало ли что бывает. Однако не мог же я так, сразу». «Конечно, не могли», — поспешил я поддакнуть ему. «Только скорее», — стучало у меня в висках. «Но теперь, когда вы знаете, что вы только причинили бы боль живому и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться». Он кивнул. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово. Оно было опубликовано затем в газетах и вполне правдоподобно описывало картину паралича сердца. После этого он встал и посмотрел на меня. «Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?» «Даю вам честное слово». Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым. «Я сейчас же закажу гроб», — сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но что-то, видимо, было во мне, какое-то безмерное страдание. Он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. «Желаю вам справиться с этим», — сказал он. Я не понял, что он имеет в виду. Был ли я болен или сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, сделав над собой последнее усилие, запер за ним. Потом опять у меня застучало в висках. Все закачалось и завертелось передо мной. И у самой ее постели я рухнул на пол, как падает в изнеможении гонимый амоком в конце своего безумного бега. Он опять умолк. Меня знобило. От того ли, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю, но на измученном лице, которое я уже ясно различал во мгле рассвета, снова отразилось усилие воли, и он заговорил опять. Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул. Это был Бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза. «Сюда хотят войти, хотят видеть ее». «Не впускать никого». «Да, но...» В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Его явно что-то мучило. «Кто это?» Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. Потом сказал. Он не назвал имени. «Откуда берется вдруг в таком первобытном существе столько понимания? Почему в иные мгновения необыкновенную чуткость проявляют совсем темные люди?» Бой сказал тихо и боязливо. «Это он». Я вскочил. Я сразу понял, и меня охватило жгучее, нетерпеливое желание увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно, но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы я совершенно забыл о нем. Забыл, что здесь замешан еще один человек. Тот, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне. 12 часами, сутками раньше я ненавидел бы этого человека, мог бы разорвать его на куски, но теперь... Я не могу передать вам, как я жаждал увидеть его, полюбить за то, что она его любила. Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял юный, совсем юный офицер, светловолосый, очень смущенный, очень бледный. Он казался почти ребенком, так трогательно молод он был. И невыразимо потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выдержку, скрыть свое волнение. Я сразу заметил, что у него дрожит рука, когда он поднес ее к фуражке. Мне хотелось обнять его, потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной. Не соблазнитель, не гордец. Нет, полуребенку, чистому, нежному созданию подарила она себя. В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Усики над его губой предательски вздрагивали. Этот юный офицер, этот мальчик едва удерживался, чтобы не расплакаться. «Простите», — сказал он наконец, — «я хотел бы еще раз увидеть госпожу». Невольно, сам того не замечая, я обнял его, чужого человека, за плечи и повел, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом. Уже в этот миг между нами вспыхнуло сознание какой-то общности. Я подвел его к мертвой. Она лежала, белая на белых простынях. Я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняет его, поэтому я отошел в сторону, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели неверными шагами, волоча ноги. Потому как дергались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему сердце. Он шел, как человек, идущий навстречу чудовищной буре. И вдруг упал на колени перед постелью так же, как раньше упал я. Я подскочил к нему, поднял его и усадил в кресло. Он больше не стыдился и заплакал навзрыд. Я не мог произнести ни слова. И только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку с каким-то страхом. И вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд. «Скажите мне правду, доктор», — проговорил он. «Она наложила на себя руки?» «Нет», — ответил я. «А кто-нибудь виноват в ее смерти?» «Нет». Повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться крик. Я и ты, мы оба, и ее упрямство, ее злосчастное упрямство. Но я удержался и повторил еще раз. Нет, никто не виноват. Судьба. Просто не верится, простонал он. Не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Как это мыслимо? Как это могло случиться? Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я тайны покойной. Все эти дни мы были как два брата, словно озаренные связывавшим нас чувством. Мы не поверяли его друг другу, но оба знали, что вся наша жизнь принадлежала этой женщине. Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы, и он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него, что она хотела, чтобы я убил этого ребенка, его ребенка, и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него, потому что, я забыл вам сказать, меня разыскивали. Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт. Он не хотел верить официальной версии. Ходили темные слухи, и он искал меня. Но я не мог решиться на встречу с ним. Увидеть его, человека, заставлявшего, как я знал, ее страдать. Я прятался. 4 дня не выходил из дому. 4 дня мы оба не покидали квартиры. Ее возлюбленный купил для меня под чужим именем место на пароходе, чтобы я мог бежать. Словно вор прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал. Я бросил там все, что имел. Свой дом и работу, на которую потратил 7 лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы. А начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост. Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе, в этом мире, где все напоминало мне о ней. Как вор бежал я ночью, только чтобы уйти от нее, забыть. Но когда я взошел на борт ночью, полночь, мой друг был со мной тогда. Тогда как раз поднимали краном что-то продолговатое, черное. Это был ее гроб. Вы слышите? Ее гроб. Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее. И я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, тоже был тут. Он везет тело в Англию. Может быть, он хочет произвести там вскрытие. Он овладел ею. Теперь она опять принадлежит ему. Уже не нам, нам обоим. Но я еще здесь. Я пойду за ней до конца. Он не узнает, он не должен узнать. Я сумею защитить ее тайну от любого посягательства. От этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть. Ничего, ничего ему не узнать. Ее тайна принадлежит мне, только мне одному.